Всем привет! Меня зовут Виталик, я являюсь основателем Adapti. Этот выпуск будет необычный, потому что мы расскажем про наш новый проект в области Web2App и про человека, который вместе с нами его делает. Гость этого эпизода — Андрей Шахтин. Мы поговорим об опыте Андрея, о новом проекте и проблемах, которые он решает. И, конечно, расскажем, как его можно попробовать. Наш новый проект называется Funnel Fox, и это решение для быстрого построения и хостинга веб-воронок. С нами приложения могут выкатить веб-воронку за 1 час, подключить внешнюю платежную систему и начать принимать деньги и покупать рекламу на эту воронку. Сервис автоматически синхронизирует подписки с Adapti. Если вы уже используете Adapti, то ничего не нужно менять на стороне приложения. Все подписки и статусы синхронизируются автоматически. В Funnel Fox есть также интеграция с внешними сервисами и аналитиком. Одна из фишек, что вы можете быстро менять разные платежные системы, при этом ничего не нужно кодить, синхронизировать и все остальное. На этом все. Поехали, послушаем Андрея. Привет, Андрей.
Привет, Виталик.
Спасибо, что пришел.
Да, спасибо, что позвали, да.
Давай перейдем, да, к актуальному моменту времени. Что ты делал в Simply и чем ты занимаешься сейчас?
Я вообще хотел поработать в Palt, на самом деле, потому что много слышал положительных отзывов, и в целом в Palt тоже очень большая концентрация классных специалистов. Я общался там с несколькими проектами, но в итоге вот наиболее интересным оказался Simple. Simple тогда еще был на очень классной стадии, он был не такой большой, и ну, с точки зрения там продукта был интересный тоже заход. Я, в общем, пришел туда заниматься ростом, я занимался там, ростом выручки. С точки зрения роста в Simple в основном это ну, такой типа основной драйвер, да, роста — это paid acquisition через веб-воронки, ну, монетизация. И основной фокус, конечно, был на веб-воронках и на acquisition. Вот, я, собственно, лидил там growth-команду, которая занималась веб-фанелами, ну и рядом была вот такая дружественная команда user acquisition, которая работала в связке с growth. И качали веб-фанелы, ну, web-to-app, я думаю, в целом, как бы, многим слушателям, наверное, тоже будет знакома эта тема из мобильных приложений. Ну, чуть попозже, может, там расскажу про такое, да. Вот, и да, и по сути, как бы мы занимались тем, чтобы разогнать еще больше вот этот revenue stream через веб-воронки, через веб-платежи, что, собственно, кажется, удачно получилось. Simple вырос там несколько раз за последние 2 года.
Давай, может быть, немножко побольше поговорим про вообще вебную историю. Что ты делаешь сейчас? Расскажи про новую компанию, которую ты делаешь.
Да, я сейчас ушел в свой проект. Проект называется Funnel Fox. Мы делаем тул, который помогает запустить вот как раз веб-воронки не за несколько месяцев, а за несколько дней. Вот. По сути, тул представляет собой конструктор веб-воронок, и он помогает собрать веб-онбординг, привязать туда, собственно, регистрацию, paywall, биллинг и связать эту подписку с мобильным приложением. Вот, и по сути, как бы, наши клиенты могут очень быстро и много итерировать с воронками, запускать их, ну, вот, буквально там можно воронку за несколько часов собрать, не собирая какую-то отдельную команду, не набивая своих шишек с там, построением биллинга, потому что там очень много тоже нюансов есть всяких, которые влияют на перформанс воронки и в целом на вообще даже корректную работу самого вообще этого фанова.
Расскажи, как вообще технически работает Web2App? То есть вот представь, что я приложение, да, и всю жизнь закупал трафик или там каким-то другим образом монетизировал свою апку. И я такой, хочу попробовать веб, хочу попробовать это с Funnel Fox. Как это будет для меня технически работать? Предположим, там я как клиент использую там Adapti, например, для подписок, да? Какие мне надо сделать шаги? Веб, он будет встроен в приложение или это как отдельный сайт будет сделан? То есть расскажи тут чуть подробнее.
Смотри, я бы чуть так сделал шаг назад. Вообще в веб-воронках на самом деле самое сложное — найти свою конфигурацию, да, то есть, во-первых, найти свою аудиторию, плюс под эту аудиторию собрать фанел. Особенно это сложно, когда у тебя нет явных конкурентов, с которых можно, ну, подсмотреть, так скажем, да, или там подскопировать что-то, и нужно самим собирать. Поэтому с веб-воронками, даже если есть прямые конкуренты, у них все хорошо работает, все равно очень важно быстро запускать и очень много итерировать. Поэтому вот с этой точки зрения, как бы вот такие конструкторы, они очень хорошо помогают вот минимизировать вот этот вот операционный кост, да, на, как бы на запуске, на итерации, потому что если ты делаешь итерацию, все равно, даже если мелко изменить, ты все равно проходит цикл разработки, то есть это там какая-то постановка задачи куда-то в жиру, там процесс разработки плюс QA там, и так далее, и так далее. Поэтому вот итеративно, ну, то есть здесь очень важно быстро, как бы, быстро итеративно двигаться. Вот, а с точки зрения веб-туапа вообще, как бы, как он работает, ну, по сути, он состоит из нескольких частей, я бы их разделил так, вот есть user acquisition часть, ну, это закупка, да, то есть, типа, creative production закупка, очень важная часть, она очень сильно влияет на воронку, потому что от нее, по сути, зависит, какая аудитория приходит. Вот, если аудитория приходит нерелевантная, не заинтересованная и не платежеспособная, то есть дальше уже онбордингом вряд ли это, ну, реально вытащить, как бы, да, то есть. Поэтому тут важно найти вот именно в user acquisition подходы в креативах, подходы в каналах и вот аудиторные какие-то подходы, да, то есть так, чтобы привлечь наиболее релевантную тебе аудиторию. Дальше после user acquisition, после, собственно, креатива идет онбординг. Обычно закрепилось так вот сейчас вот в рынке, ну, я думаю, это там тоже чуть попозже поменяется, но в основном сейчас работают квизовые воронки, по сути, это онбординг с опросником, да, каким-то сервей такой, который, по сути, является и прогревателем таким пользователя перед поевом, потому что ничего не прибивает лучше, чем правильно заданные вопросы и правильно, как бы, персонализированно показанные по этим вопросам, ну, какой-то там контент или какие-то механики. Вот, поэтому вторая часть — это вот, вот построение вот этого вот онбординга с квизом или без квиза, неважно. Третья часть это биллинг и все, что касается платежей, это методы оплаты, как выглядит чекаут, как выглядит пейвол и так далее, и вообще как проходит технически весь payment flow. Вот, и четвертая часть — это синхронизация подписок, которая была куплена в вебе в приложении. Ну, по сути, это вот как раз работа через адапти. Вот, вот эти вот четыре кусочка, по сути, являются составными для веб-туапа. И чтобы стартануть, по сути, ну, вот, как бы, тебе нужно собрать вот эти вот все компоненты в одно решение.
То есть я правильно понимаю, вот если все перечислить, мне надо... Первая есть большая часть, связанная с креативом. Мне надо научиться просто проводить адекватную, нормальную, платежеспособную аудиторию для моего продукта. На это продукт не влияет, правильно? То есть на это отдельная часть, она на User Acquisition Manager.
Ну да, да, да.
Значит, дальше с чем, собственно, помогает продукт? Он помогает собрать адекватную воронку и помогает, я так понимаю, идеями. То есть там есть какие-то шаблоны или какие-то best practices внутри, правильно?
Да, ну, мы собрали шаблоны с лучшими решениями на рынке, как упаковать вот именно онбординг часть payroll, и чтобы платежный flow был такой, как, чтобы он конвертил. И это помогает, по сути, ну, как бы, клиентам не начинать с нуля, как бы, да, то есть, типа, уже с какого-то уровня определенно стартануть и ускоряться. Да.
То есть ты, получается, собираешь эту воронку, ее надо сначала придумать, закодить, сделать гибкой, чтобы это все менялось там вопросами или и так далее, собрать аналитику, включая аналитику ответов на все вопросы, просегментировать это по странам, там, сделать интеграции потенциально в свою BI-ку, в Амплитуду, в Mixpanel, там, во что-то еще, сделать это через копи в Facebook и так далее, и так далее. Все это надо сделать, поддерживать, это надо менять, версионировать и так далее. После этого мне нужно выбрать платежного провайдера, да, а желательно несколько, если я правильно понял. Это надо прикрутить все, научиться, соответственно, проходить KYC, научиться снимать деньги, отправлять аналитику по этим деньгам, потому что обычно платежные провайдеры этого не дают, опять нужны интеграции в какие-то системы. И последнее, это нужно, если мы продаем app, и как бы основной актив, который мы продаем, это приложение, нужно научиться юзеров закидывать в приложение и давать им доступ, чтобы не было двойных покупок.
Да, именно так. И на каждом вот этом этапе есть свои нюансы, свои механики. Ну, то есть Я до этого еще консультировал несколько проектов, которые тоже запускали веб и делали монетизацию. И там вопрос возникает прямо на каждом этапе. То есть даже вот пользователь купил подписку, как нам его залогинить в апу, да, там есть разные несколько способов как-то сделать, и там тоже есть свои нюансы, как это можно там, автологин, не автологин, по диплинку, там, нужно ему генерить пароль или нет, короче, или вот как это работает. Вот, поэтому мы с этой точки зрения не только даже конструкторам помогаем, но и в том числе как бы какими-то рекомендациями, которые наработаны, которые мы сами насматриваем то, что есть на рынке, то есть мы постоянно еще, ну, как бы поддерживаем вот эту, ну, то есть свою насмотренность, да, отслеживаем разные воронки, и в целом...
Но это пока в стелс-режиме, правильно? Это же не консалтинг?
Нет, не консалтинг, это пока, да, таком как бы... Пока у нас есть возможность уделять каждому клиенту больше времени, да, то есть, типа, и нам важно, чтобы клиенты не только просто запустили, собрали там воронку, полили, начали трафик, но еще и заскейлились, да, то есть это вообще на самом деле это очень интересный момент, когда ты начинаешь запускать трафик, и вот момент от запуска трафика до скейла. Там такая тоже пропасть, и очень многое требуется итерации и оптимизации. В общем, веб — это вообще как бы не про быстрый такой, типа, включил, что-то померил, и как бы, ну, то есть, что-то какое-то решение принял. То есть здесь нужно быть готовым закоммититься на какой-то срок, там, на несколько месяцев, чтобы итеративно найти свою конфигурацию, которая будет работать. И вот мы вот, как бы, ну, пока, да, пока есть возможность уделять там время клиентам, и в целом мне нравится это делать, когда я делюсь там своим опытом, в том числе как бы и какие-то рекомендации здесь даем. Но мы эти рекомендации в целом стараемся упаковывать в продуктово. Вот шаблон, например, это тоже пример такой, да, то есть когда, чтобы не объяснять, например, клиентам, каждому клиенту 10 раз, как сделать, например, paywall, да, либо как сделать, не знаю, там, экран или шаг, вот, допустим, с вводом e-mail'а, да, то есть это проще упаковать какие-то шаблоны и уже использовать эти шаблоны как бы автоматически.
Смотри, а что мне делать с клиентами, которые... Ну, то есть, получается, я продаю через какую-то вебную платежку, да, и какая-то часть клиентов, она будет запрашивать рефанд или у них будут какие-то проблемы. Что мне делать в этом кейсе?
Здесь есть два пути, на самом деле. Есть платежные провайдеры, которые делают это за тебя. Это провайдеры, которые называются Merchant of Record. Например, Paddle, это один из наших партнеров. Они, по сути, как бы чем отличаются? Есть два типа провайдеров, на самом деле, платежных. Вот Merchant of Record, по сути, общий merchant. И это значит, что провайдер, когда проводит платеж, он действует от лица своего мерчанта. Есть выделенный мерчант, это когда, это, например, Stripe, да, то есть, типа, когда ты регистрируешь свой Stripe-аккаунт через свое лицо, и, по сути, ты являешься мерчантом и уже действуешь от лица своего мерчанта. И вот если ты проводишь покупки, например, через Stripe, рефанды и диспуты приходится, ну, как бы тебе обрабатывать самому. Здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что как бы ты сам контролируешь, какой уровень рефандов, там, какой процент рефандов выдавать и насколько, да, какой уровень диспутов выдерживать, да, то есть, а в таком, в общем мерчанте, в провайдере с общим мерчантом, по сути, это все отдается на откуп самого мерчанта, самого провайдера, ну, то есть, грубо говоря, Paddle будет за тебя обрабатывать рефанды и сам возьмет на себя как бы операционную вот эту часть по диспутам, они сами будут его обрабатывать. Вот. Тут, наверное, надо пояснить, что такое, я пояснил, что такое диспут, да, то есть, потому что рефанд, это понятно, но рефанд, когда пользователь пришел, сказал, типа, я как бы, мне не нравится продукт, там, да, или я там ошибочно купил, хотел не то купить, и верните мне, пожалуйста, деньги, и тут у тебя есть какая-то, как бы, какой-то полиси по возврату денег, и ты в рамках этого полиси сам, ну, то есть, решая, принимаешь решение, вернуть деньги или нет. А диспут — это когда пользователь, не, у него не получилось получить от тебя деньги, и он, ну, либо он даже не попытался с тобой связаться, он пошел в банк и написал, что я не авторизовываю эту транзакцию, транзакция, как бы, ошибочная, и я хочу, как бы, ее оспорить. Тогда банк инициирует такой чашбэк-реквест в платежную систему Visa или MasterCard. Visa или MasterCard регистрируют эту систему, регистрируют этот чашбэк, и он попадает, собственно, как бы в эту систему. Вот, есть определенные трешхолды по вот, количеству таких вот диспутов и чербеков. Если их превысить, то, ну, то есть ты попадаешь там в разные мониторинговые программы Visa и MasterCard, ну и там вплоть до блокировки юрлица, что, конечно, ставит крест на дальнейшем оперативной деятельности как бы, компании.
Попадаешь в мониторинг Интерпола сразу автоматически.
Ну, не Интерпол, но как бы юрлицо придется регистрировать новое.
Ладно, я шучу, ладно.
Вот, okay. Ну, собственно, да, и по сути, как бы еще раз, да, то есть, типа, если ты решаешь, как бы, работать через своего мерчанта, это вся операционная вот эта вот нагрузка ложится на тебя, если ты работаешь с такими системами, как Pablo, которые действуют своего мерчанта, они эту штуку помогают тебе, как бы, разрулить и берут это на себя.
Скажи такой вопрос, сколько в среднем времени, вот, представь, я приложение никогда в жизни не запускал веб-воронки, сколько для меня занимает времени, чтобы чисто вот все это развернуть, даже не говоря про то, чтобы начать запускать там тесты, и сколько времени это занимает в Final Fox?
Вот я даже собирал там перед запуском тоже собирал такую статистику по разным проектам, и в целом сошлось так, что если делать это in-house, это требует до 6 месяцев, вот именно, чтобы запустить, и там получить какие-то более-менее нормальные цифры, начать получать. Вот, и это около 200 тысяч долларов вместе с трафиком. То есть это и команда, там, и косты на команду, да, и косты на тестовый трафик какой-то. С Final Fox это можно сделать за несколько дней, ну, условно, за неделю. То есть там ты, по сути, начинаешь собирать онбординг, плюс регистрируешься в Paddle и создаешь там аккаунт, создаешь подписки, там нужно пройти KYC. KYC проходится именно от нас еще в ускоренном формате. За несколько дней, буквально там вот последние из клиентов за 2 дня проходили KYC, очень просто без каких-то дополнительных там шагов. И я бы сказал, что вот в течение недели можно запустить уже фанал и итерировать еще быстрее, то есть буквально там каждый день можно запускать какие-то разные вариации воронок, тупо собирая их, даже не имея каких-то крутых специалистов, в плане, я имею в виду технически крутых специалистов, то есть у нас вот у клиентов собирают дизайнеры, да, то есть люди, которые, ну, то есть не программируют, то есть они просто вот как в Figma, грубо говоря, собирают экран, также собирают у нас вот в конструкторе.
Прикольно. А можешь поделиться какими-то, например, интересными, успешными кейсами, когда приложение залетало в веб и круто вырастало? Давай я, может быть, один из примеров, который я знаю. Не буду говорить, естественно, там ничего про приложение, но я знаю, что там некоторые приложения в категории health и fitness несколько лет не могло вырасти больше, чем 30 тысяч MRR, ну, 20-30 тысяч, вот примерно так болталось. Хотя продукт реально очень клевый был. И буквально через там 3 месяца после запуска веба они вышли на 400 тысяч в ревухе с, ну, довольно нормальным, адекватным марджином. Даже очень хорошим, я бы сказал бы. Вот, ну, для меня это достаточно убедительно выглядит, скажем так, почему такой продукт должен существовать. Может быть, ты поделишься еще о чем-то?
Из последних был замечен Курсив, по-моему, такой вот. У них даже на самом деле апы нет. Они просто запустили потестить. Я так понимаю, они просто искали нишу, где можно поработать, ну, где можно сделать продукт, да, то есть, и они как раз не запуская какой-то продукт и не инвестируя очень много в продукт, да, то есть, собственно, они начали запускать воронки и вот нашли как бы нишу с образовательной как бы тематикой, да, и заскелились, ну, по-моему, они уже как бы лям там делают, если не ошибаюсь.
Что-то месяц? Там...
Да,
или
да,
в день?
Не, в месяц, конечно. А еще из продуктов, которые я отслеживал, ну, на протяжении, наверное, года, или, может быть, даже чуть больше, есть такие ребята, VirtuMap называется, они делать воронки по прокрастинации. И я помню, когда эта воронка была, ну, то есть там до 100 тысяч, короче, сейчас они 2,5 миллиона трафика, ну, уникальных пользователей в месяц. То есть это довольно такой внушительный объем. Вот. Ну, по выручке, я думаю, там они точно выше миллиона в месяц точно делают с таким трафиком.
Ну да, 100%.
Да, ну то есть и довольно быстро они выросли, ну буквально за полгода я бы сказал, что они заскейлились до миллиона, и дальше уже такой плавный был рост до 2,5 миллионов.
Круто. Я еще слышу про кейс Нума, что, ну, Нум тоже, да, приложение для фастинга, да, и тоже они были. Они уже были вроде достаточно нормального размера на мобиле, но когда они подрубили веб и со всякими там апсейл-механиками, кросс-сейл, добиванием email-листов там, и так далее, что там вообще рост сумасшедший пошел.
Ну, слушай, ну, в целом они вообще изначально, у них был веб. Это был веб, как бы, веб, они привлекали пользователей через веб в основном. И это вообще, на самом деле, там одна из классических воронок. Они очень классно делают именно нарратив воронки. Очень хорошо работают именно, вот, психологически подходит к построению фанов. Но у них еще и тематика такая. У них не фастинг, у них weight loss, в целом похудение. В теме weight loss там очень сильно, ну, как бы, тема психологии вообще. То есть, и они вот используют там психологию и психологические приемы, как бы, вот они очень классно прокачивают свою воронку и приглядывают пользователей. Ну, реально, там всем рекомендую пройти воронку Нума. Это очень просто хорошо сделано с точки зрения контента. Вот она выглядит даже как-то немножко старомодно, но контент там очень хороший.
Прикольно. На каких тематиках веб-то-эп работает лучше? И если, условно, я делаю приложение утилит, имеет ли мне смысл попробовать?
Ну, веб-то-эп хорошо работает там, где хорошо работают квизы. Ну, это, например, все health and fitness темы, да, education, там, где какая-то есть персонализация в зависимости от того, какие у тебя цели, как ты собираешься использовать продукт, там, и так далее, и так далее. Вот, с утилитами можно такое, например, сделать, ну, как бы, просто там меньше, более челленджевого, так скажем, подобрать, да, вот этот квиз так, чтобы он прогрел. Вот, поэтому я бы сказал, что, конечно, наиболее, как бы, подходящая тематика health, фитнес, гороскопы, education очень хорошо заходит. Фэшн тоже вроде неплохо. Мы делали фэшн-воронку. Мне кажется, это вообще первая вообще на рынке фэшн-воронка. Не было никаких конкурентов, и нужно было делать с нуля. Чат GPT, кстати, очень хорошо пригодился. Я всем тоже советую, когда здесь делаете веб-воронки именно квизовые, используя чат GPT, он очень классно может генерить квизы.
А ты планируешь внедрить такие AI-воронки к FunFox'у?
Да, конечно, конечно, потому что это вообще в построении воронки есть две такие большие темы, то есть две задачи, которые нужно решить. Первая – это технически собрать все правильно, да, то есть сделать так, чтобы оно работало ровно и плавно, да, и ничего не отваливалось, как бы. И быстро тоже самое главное. А второе – это сделать воронку продуктово. То есть продуктово – это в меньшей степени UI, а в большей степени контент. То есть задать вопросы какие, ну, такие, чтобы это прогревало. Да? И вот эта вот задача продуктовая, она довольно имеет большой импакт на перформанс воронки. И, по сути, как бы нам нужно закрывать эту тоже задачу у себя в FunFox, то есть делать так, чтобы нашим клиентам было, как бы, легче генерить контент. Поэтому задача подключения какие-то AI-generated контент, да, вот в воронках, он, как бы, точно у нас в бэклоге, и там один из приоритетов чуть позже будет точно добавлен.
Хорошо. Как мне попробовать этот сервис? Можно ли попробовать уже?
Да, мы сейчас работаем в таком формате открытой беты и делаем демки. По сути, можно записаться на демо, и мы все покажем, расскажем.
Круто. Финал. Давай пару вопросов, которые интересны. Топ-3 воронки, которыми стоит вдохновляться. Помимо Нума.
Окей. Ну, я не могу не упомянуть Симпу, потому что я, как бы, делал эту воронку. Ну,
мне кажется, Симпа.
Не, ну там реально, на самом деле, Симпа очень классная воронка. Советую посмотреть. С точки зрения фитнеса я бы порекомендовал Mad Muscle или Muscle Booster. Ну, две они в целом, как бы, я думаю, вот такие равнозначные. В Education это Promova. Изучение английского языка. Очень тоже. Ну, я сужу, как бы, все-таки воронки по их перформансу, да, то есть сколько там на них людей, значит, как бы, ну, то есть какой объем, значит, собственно, это работает.
Ну да, да. Вот. Данных-то нет, таких больше.
Да, 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 да. Ну, то есть я просто хочу сказать, что, типа, я не по красоте, там, не по тому, как они выглядят, сужу, а именно по тому, как они конвертят, как перформят.
И по публичным данным.
Ну да, по публичным данным, конечно, да. И с точки зрения астрологии, ну, там тоже есть ряд продуктов, там Небула, Hint, в общем, такие воронки.
Топ-3 твоих приложений, какие тебе очень нравятся и почему?
К приложениям, на самом деле, я подхожу тоже вот с профессиональной точки зрения. Я всегда на приложение смотрю вот именно с точки зрения UX. Мне кажется, вот это очень большая и сложная задача сделать очень функционально сложное приложение, сделать его так, что ты вот этот интерфейс как-то, ну, как пользователь, как конечно, да, не чувствуешь. То есть это как-то все сделано и собрано так, что выглядит просто, но на самом деле под этим огромный функционал. Вот среди таких приложений, ну, допустим, я, наверное, тут какие-то банальные вещи сейчас буду говорить, но Telegram, например, да, это просто вообще, мне кажется, верх мастерства, как упаковано в таком как бы продукте, ну, сколько функционала вообще. До этого я вот очень сильно вдохновлялся вообще и мне нравился, как упакован Инстаграм тоже, потому что очень много функционала. И вот, по крайней мере, до того, как они начали качать рилсы, сейчас там есть кое-какие такие UX-овые косяки, но до этого это был вообще просто эталон, мне кажется, упаковки кучи функционала в минимум интерфейсе. По сути, Инстаграм, если ты открышь его, это же просто контент. И вообще лучшее приложение — это просто когда ты минимум интерфейса, и у тебя просто контент, и интерфейс весь как-то он так спрятан и упакован так, что ты его практически не замечаешь. Но мне на самом деле из таких, наверное, противоречивых нравится Booking. Я несколько...
Booking? Вау!
Да, да, да. Да. Это я, наверное, буду сейчас как бы не очень популярен, но... У меня была история, когда я прям такой, типа, Booking, это, ну, типа, не очень там все, ну, как бы так агрессивно, да, он собран чисто механически, и вот с точки зрения ощущений он чувствуется, что, ну, он какой-то, знаешь, типа, не стильно сделан, он как будто сделан технарями, короче, ну, по сути, так и есть, потому что в Booking они же прям все, в каждый элементик они там оботестируют и... Там все не случайно, короче, каждый пиксель на этом экране, он не случайен. И когда ты смотришь на это, на Booking, ну, это выглядит как бы как что-то, какое-то мес вообще. Но потом я, по-моему, это был островок, извиняюсь, как бы, если я кого-то в островке обижу, как бы, но реально островок вот с первого взгляда выглядел для меня как бы чище и, ну, как бы такой, типа, чище и понятнее. Но когда я попользовался после букинга островком, я понял, насколько букинг удобный вообще. И я как-то, я не знаю почему, но у меня вот как-то с букингом очень классно все сложилось, и я несколько раз пытался даже перелезть там с букинга на Airbnb, короче, какие-то другие, и я все время возвращаюсь на букинг. Я не знаю почему, но, видимо, вот как бы так классно
работает.
Да-да-да. Вот. Но мне еще нравится, на самом деле, из таких... бытовых, как бы, прив, которым я пользуюсь, доставка Вольта. Я вот живу на Кипре, они на Кипре работают. Я считаю, что это очень неплохой продукт. И, ну, тоже на свой функционал, мне кажется, они неплохо сделали. И плюс там они еще геймификацию добавляют, такую, как бы, знаешь, очень так классно подходит к продукту. Я бы еще сказал, наверное, с точки зрения профессиональной, такой профессиональной оценки, очень, конечно, впечатляет Duolingo, как они вообще сделали shift из апы, который тоже продавал подписки в онбординге, но не веб-ап,
а... В кэш-машину, да.
Да, они полностью как бы сделали shift вот в такой более геймификацию, да, и free-to-play, короче, какую-то такую монетизацию. Это, конечно, вообще достойно всяческого уважения. И классно, очень классно сделано. По сути, Duolingo, я считаю, что это игра просто, на самом деле, которая учит тебя английскому. И, ну и цифры там сами за себя говорят, мне кажется, там Duolingo.
Ну, да.
Когда весь рынок падал в 2022 году, Duolingo, по-моему, сделали офигенный рост вообще.
Последний вопрос. Ты сказал, что ты много смотришь метрик. Если я запускаю веб-воронку, топ-3 метрики, которые бы ты смотрел каждое утро?
Именно веб-воронка?
Да.
Топ-3. Ну, конверсия, конечно, потому что это... Тут надо понимать, на самом деле, мне кажется, вот я, наверное, сейчас буду говорить такие операционные метрики, которые, вот, да, каждый день они же смотрятся операционно, то есть, да, и я делю их вот на такие, типа, операционные, которые ты смотришь постоянно, грубо говоря, daily, а есть какие-то еще такие более верхние уровни, которые тебе нужно немножко приподняться и посмотреть, как вообще работает либо бизнес там, либо вот этот канал. Вот, ну, давай, наверное, про операционные поговорим, потому что это, наверное, более релевантно будет и интересно. Конверсия сквозная и конверсия по шагам, то есть дохождение до паевого, с паевого в чекаут, если чекаут — это отдельный экран, с чекаута в подписку. если есть еще дополнительные после чекаута, ну, после первой покупки еще есть апселлы, какие-то конверсии в каждый апселл. Ну, такая вот, как бы, такой вот ряд конверсий, да. А потом обязательно микс покупок по payment методам. Это карта, либо PayPal, либо PayPay.
В смысле, разбивка, в каком соотношении, где платят?
Да. Ну, третью я бы, наверное, это было, надо было с этого начать вообще. Это, наверное, метрики закупки. То есть я бы так тоже объединил это в одно, там, spend и ROAS, да, то есть чтобы смотреть именно daily, как бы. И ROAS тоже, как бы, ROAS первого дня и ROAS какой-то predict, ну, то есть там годовой, например, если у вас годовое планирование. Ну, вот такие, наверное, метрики. На самом деле там тремя не ограничишься. Я бы советовал вообще прям полностью там раскладывать, то есть это отмены, естественно, потому что тоже бывает, например, отваливаются что-то в продукте, вырастают отмены, и это тоже перформанс, ну, то есть влияет на перформанс воронки. Либо, например, конверсию в логин. Вот после покупки, когда пользователь купил подписку, если там сломался логин, он, получается, не может залогиниться, по сути, он не может получить доступ к продукту, который он купил, и это влечет за собой рефанды, диспуты, отмены и так далее, то есть поэтому это все нужно отслеживать.
Клево. Спасибо тебе большое, что пришел.
Да, спасибо, что позвали. Было приятно пообщаться.
Всем пока.
Пока.